Tá.
Em linha 8. Me explique. А вот так ты
тоже надо слушать.
Так хорошо. Или микрофон?
С микрофоном.
Вот я сейчас микрофон.
Без микрофона. Не слышно, не слышно.
А вот так.
Можно микрофон сейчас.
Нехорошо.
Разрешите вас поприветствовать. Хорошо слышно?
Да, хорошо.
Мы с вами, дорогие друзья, сегодня по представлению батюшки самостоятеля и отца Чинова, который появился. Мы с вами совершаем сегодня подпрестольный праздник беседу. Это, конечно, не лекция, не доклад, а вечернее размышление. Разрешите представиться, протоиерей Артемий Владимиров из Москвы, с осьмушкой немецкой трубы, моей жены. Наша сегодняшняя беседа предполагает после небольшого монолога моего ваши возможные вопросы в устной или письменной форме. Если кто в письменной форме будет писать вопросы, обращаю ваше внимание, что я учитель русского языка и литературы. Просьба думать над запятыми и по написанию одного или двух «н» причастных оборотов. Это я шучу. Можно и с ошибкой написать. Главное, фамилию не ставьте. И поэтому на условиях анонимности все будет хорошо. Сегодня мы с вами честно отца Иоанна Кронштадтского. А я была и раньше в Германии. Преимущественно в Кёльне, где каждый год собирается молодежь со всей Германии, для Бога в том числе. Первый раз сегодня утром вступил на землю этого древнего города, и завтра, надеюсь, мы соборно послужим божественную литургию. Ну, а предложить сегодня мне хотелось бы вам размышления такого философского характера о духе или гении немецкого и русского народов в терминологии 19 века. Гений народа – это характеристические черты, особенности, как говорил Николай Васильевич Гоголь, национальной физиономии народа. У каждого народа действительно есть своя душа, свой вклад. И, может быть, не худо нам вспомнить, что по миновании потопа, когда сыновья патриарха Ноя вместе со своим родителем вышли на твердую землю, памятником этой стоянки Ноя, как говорят археологи, является местечко, городок Нахичевань. Так и переводится с стоянка Ноя, где местные поверье указывают на могилу его супруги, не выдержавшей трудностей путешествия и от избытка переживаний вскоре отошедшей в мир иной. И вот неплохо вспомнить, что Иофет, у нас следовавший благословение своего святого родителя, вышел на север, как предполагают, дело было 4000 лет до Рождества Христова, и, как полагают, обосновались его потомки и Иофетиды на Женевском озере. Ничего, что я от Адама начал наше повествование. Все-таки важно знать, как расселялись народы по лицу земли, и до сих пор выделяют эту женевскую цивилизацию, говорят, что от нее остались сваи, показывающие, что город был как Венеция на воде выстроен, с очень высокой культурой и техническими достижениями. Некоторые предполагают, что античное восприятие истории, вы помните, в отличие от идеи прогресса, которая захватила умы и сердца людей нового времени, греки смотрели пессимистически на историю и говорили о том, что некогда золотой век, представленные людьми гармоничными, красивыми, мирными, владевшими искусствами, сменился потом веком железным или медным, и женевская цивилизация, как свидетельствует раскопки, являла собой какую-то удивительную гармонию человека и природы. Находят на дне этого озера лодки, остовы, совершенной формы обтекаемости, как будто бы древние люди знали законы физики не хуже, а лучше нас. Находят музыкальные инструменты. Кажется, что эта эпоха была лишена кровопролитных войн и сражений. И вот оттуда-то, из самого сердца Европы, потомки Иофета стали потихонечку расходиться лучеобразно. И тот праисторический момент потихонечку основывались каждый в своей земле. По слову апостола Павла, который говорит о том, что Бог произвел весь род человеческий от одной крови, то есть вот Адама и Евы, предопределив народам времена и пределы обитания. Так что предки нынешних германцев или франков населяли эти северные территории, чуть восточнее славянские племена расположились. И правы, конечно, те, кто говорят, что исторические германские и славянские племена очень близки друг от другу, тесно общались. Вот сегодня мне рассказали, что во времена святого Ансгара, это 9 век по Рождестве Христовом, еще платили дань местные князья, более могущественным и воинственным, быть может, славянским или норвежским кунингам, там все перемешано. И апостол Павел свидетельствует о том, что Бог даровал каждому народу свои пределы обитания и историческую перспективу развития, задал и некую цель. Цель эта, по словам апостола, поиск Господа, да ощутят Его, да познают Его, ибо мы Его род. Им мы движемся и существуем. И в этом смысле Бога познание, Бога общение есть та внутренняя потребность, тот внутренний стимул и мотив деятельности каждого народа, в соответствии с которым определяется его судьба и историческая миссия. Замечательно, что в Европе первых столетий по Рождестве Христовом мы и наблюдаем это удивительное явление, это сидевшие во тьме язычества, народы мало-помалу воспламенялись благовестием Христовым. Повезло больше Ирландии, Англии, деятельность святого Патрика должна многим из нас быть известна. От ирландских проповедников потихонечку сюда, в центральную Европу, проникали ученики. И корни европейской культуры, конечно же, это вселенское православие. Почему и те святые, которые здесь мало-помалу обретают себе место, древние святые православной христианской церкви, являются гениями, то есть покровителями, молитвенниками земли, в частности, германской. И в обретении этих корней и должна была бы состоять нравственная задача каждого европейца, который не хочет быть манкуртом, Иваном непомнящим родства, не хочет превратиться в перекати-поле. Есть такое растение, которое, пометаемое ветром, движется незнамо куда и незнамо зачем. И замечательно, что в 21 столетии, скажем, такой величественный храм, строившийся совершенно с иными целями, промыслом Господним, становится подлинным жилищем Божьим. Здесь совершается Святая Евхаристия, Божественная Литургия, сам интерьер храма преобразился, вызывает удивление и радость, и, как кажется, даже восприятие коренных является достопримечательностью и украшением города. Это, конечно, заслуга той православной общины, священников, которые здесь трудятся. И вот здесь слева на иконостасе мы увидим как раз трех святых, преподобную мученицу Елизавету Феодоровну, кость от кости и плоть от плоти германцев, в окружении святого Ансгара и блаженного Прокопия Устюжского чудотворца. Я вот только сегодня узнал, что он, оказывается, был индийским купцом, в Любике наторговал на миллионы, и затем, соприкоснувшись со святой Русью, душой восприняв искру Господню, приняв крещение уже в нашем Отечестве, совершенно поменял образ мысли, образ жизни, и в таком удивительном подвиге отречения от мира и юродства Христа ради стяжал благодать Святого Духа, и вот нужно было ему возвратиться сюда, на родную землю. Я побывал перед Всеночной, посмотрел на замечательный храм преподобного блаженного Прокопия Устюжского. Нужно было попасть ему сюда, на иконостас, для того, чтобы те природные жители земли, у которых действительно интеллектуальный и духовный поиск не угас в житейской суете, не погрязает ум, нащупывали исторические и духовные корни своего бытия. И продолжая размышления о своеобразии этих двух великих народов, говорят, что самая страшная мечта Господи Парадамника. Немножко можно о политике, нет? Я шепотом, чтобы никто не догадался. Говорят, что самый страшный сон заокеанских наших партнеров заключается как раз в единстве русского и германского народов, потому что едва лишь произойдет эта взаимная интеграция экономических, политических сил, а начинается все с культуры, с нашего профессора Анатолия Викторовича. Да, правильно? Едва лишь это произойдет, и рухнет та однополярная модель, которая, политическая модель, которая выстраивалась все эти годы после распада Советского Союза, и Европа обретет тот баланс, ту устойчивость, которая необходима для выживания этого мира, для мирного и творческого сосуществования Европы и Азии, Евразии. А сегодня собирание евразийских сил – это то новое, что нам подарил 21 век. И, видимо, колесо истории уже вспять не повернуться. Но я небольшой политик и небольшой философ. Сейчас потихонечку мы перейдем к размышлению о духовной жизни. И в связи с нашей темой хочется вспомнить изречение простого афонского инка, преподобного Силуана Афонского, который был воплощением русского духа, который нес в себе все то, чем обогатил его народ русский. И, будучи простецом, едва, может быть, получившим школьное образование, несколько классов, но человеком с удивительно чуткой душой, способный к интуициям, прозрениям, благодатного порядка, старец Силуан, я надеюсь, что эта книга дошла до общины храма святого Иоанна Кронштадтского, и всякий христианин, конечно, должен стараться с ней познакомиться. Архимандрита Сафрония, книга «Старец Силуан», снабженная его дневниковыми записями благодатного афонского подвижника. И он говорит о том, что у каждого народа действительно есть свой гений, своя харизма, свои дары, соответственно, своя миссия, которую он призван осуществить. По существу, все мы нужны друг другу, и, как говорит Иоанн Златоустый, все мы разные, не похожие друг на друга, уникальные, личность каждого человека, но Бог сотворил нас и соединил многоразличными узами с особой целью. Из круговой поруки добра, из единства совершенно непохожих друг на друга людей и народов прославляется многоразличная Божья премудрость. Есть такой принцип комплементарности, взаимного восполнения. Один одарен музыкальным слухом, а другой нет. Один способен в уме без помощи вычислительных машинок складывать большие числа, а другой имеет тягу к художеству. И вот Бог сотворил нас разными для того, чтобы каждый, обладевая тем талантом, точнее, раскрывает талант, который нас через родителей присутствует, таким образом умножал любовь и делился тем, что он накапливает, доводя до совершенства этот природный талант, как алмаз превращается в бриллиант не сам собой, но трудами ювелира, при использовании тонких технологий. Так вот и народы по мысли старца Силуана все отличаются друг от друга. Итальянцы обладают своими талантами, душевной щедростью, эмоциями разнообразными, голос чуть ли не у каждого дворового мальчишки итальянского имеется. Французы, изобретатели моды, владеют искусством украшательства, симметричные парки разбивают, за ними кулинария, за ними правила бон-тон, хорошего тона, изящные искусства некогда процветали в милой Франции. А вот немецкий гений преимущественно технического характера, это народ, который умеет созидать. Китайцы и японцы сканируют то, что созидают или созидали европейцы, русские. Этот технический гений заслуживает, безусловно, уважения. У нас, например, в Москве говорят, что есть только две марки авто – «Мерседес» и прочие. И здесь нужно, наверное, сказать о особой любви к ордену, к порядку, упорядочиванию земной стороны жизни. Его Величество закон является некой доминантой, вертикалью. Это вообще больше свойство Запада, чем Востоку с его волюнтаризмом. И умение упорядочить земную жизнь так, чтобы все было с чувством, с толком, с расстановкой, вовремя. Тут и дар пунктуальности, педантичности, законопослушности. До сих пор у нас в России любят жить и переселяться в домики, которые построены были пленными немцами. Мне много приходится в силу педагогического и миссионерского характера своего служения путешествовать по городам России, губернским, уездным, и в Сибири, и в европейской части России. И представь себе, в исторической застройке городов везде находишь эти домики, которые сразу узнаешь. Такие они ладные, двухэтажные, с высокими потолками, не рассыпались от времени, в отличие от надругательства над достоинством человека, именуемого хрущевочками пятиэтажными. И во всем этом видится действительно та самая национальная физиономия. Это не уничижительное слово воспитания 19-го, восприятия 19 века, о которой мы сегодня говорим. Наверное, если вникать в то культурное наследие, которое оставил нам дух германцев, то мы не можем не вспомнить о пафосе науки. Наука есть преимущественное порождение христианской культуры, средневековой и возрожденческой Европы, и немцы в этом отношении действительно гиганты. Я имею в виду их способность систематизировать, классифицировать то, что они обретают под своими руками, исследуя мир, будь то линный, и ботаника, биология, анатомия, точные технические науки. Ну, Карл Линней, по-моему, не немец. Но я сам представитель гуманитарных наук, заканчивал Московский университет, филологический факультет, и в отношении языкознания, изучения языков, истории древних цивилизаций, действительно, немецкая школа – это всегда размах, это широта горизонтов, поразительная добросовестность исследования, кропотливость, педантичность, то, что лежит в основе самостоятельных трудов всякого современного ученого. Не забудем музыку. И здесь мы видим, что немецкий гений не так уж односторонен. Романтики, композиторы, до сих пор их наследие входит в Золотой фонд, навеки, наверное, останется там мирового музыкального искусства. Немецкая самобытная философия, идеалистическая, умолчим о вульгарных материалистах, о которых упоминает Тургенев в романе «Отцы и дети» в свое время, в XIX веке. В русском обществе было чрезмерное увлечение этими фоктами, малишоттами, которые вот поджелудочные железы, так сказать, думали вывести все особенности человеческой психики. Но имя одного старика Гегеля, что стоит, или Эммануила Канта, хоть преимущественно подключали они рацию, то есть ментальные способности своего духа, и уже при остудении духовной жизни сбивались на рационализм, тем не менее наследие германских философов – это действительно такой культурный пласт, который лежит в основе всех позднейших изучений человеческой, исследований человеческой цивилизации, истории мысли. И остается только печалиться, что в 21-м столетии, веке, когда совершается одичание молодежи, не случайно еще на заре 20 века немецкий философ Шпенглер написал такую вещую книгу «Закат Европы». И сегодня мы видим, что, к великому сожалению, и за малым исключением, европейская молодежь, не только Германия, но и Скандинавии, Дании, Швеции, потихонечку лишается, сама себя лишает корней, и уродливое детище, именуемое демократией или псевдодемократия, пришедшая на смену древних христианских монархий, приводит к тому, что так называемые общеевропейские ценности, превращающие естественный порядок, размывающие христианское миросозерцание, возвращающие людей к мрачному язычеству, неоязычеству, заблудевают умами и сердцами, и это одичание подрастающего поколения вызывает очень большую тревогу у всех у нас, взрослых, воспитателей, священников, пастырей, педагогов, потому что на примере отвратительных майданов 21 века мы видим, как демонизируется наша молодежь, и как gone with the wind, унесенная ветром, не вошедшая в пространство национальной культуры, она становится легко пушечным мясом, она становится жертвой таких страшных проектов, как ИГИЛ, сатанинская разбойная организация, финансируемая, не буду говорить вам кем, чтобы особенно не огорчать вас. И сегодня действительно каждая семья, немецкая или русская, все равно, на мой взгляд, должна особо совершать подвиг, как этический, так интеллектуальный, нравственный, чтобы пускать корешки в 2000-летнюю европейскую культуру и образовывать личность, личностное начало, образовывать мысли, сердце наших детей, потому что если мы отдадим их на откуп компьютерному андеграунду и трехголовой гидре, есть такая лернеевская гидра, образ античной мифологии, и у этой гидры, выползающей из моря, три головы. У нас в России есть отчетливое понимание, как бороться с этими тремя головами. К сожалению, в Европе, где христианское ведение принадлежит только узкой части культурных людей, уже в правовом поле эти три головы выжгли все пространство культурное. Это секс-просвет, так называемая сексуализация умов и сердец детей, вопреки здравому смыслу, возрастной психологии, христианским историям. Это гендерная программа, это подразумевающая войну с самим биологическим видом человека, и ювенальная юстиция, так называемая, которая ставит свои подспудные задачи обслуживания тех, с позволения сказать, семей, где провозглашаются идеалы однополой любви, а дети приносятся в жертву этим уродливым мировоззрением, которые ведут, конечно, человечество к вымиранию. И говоря сегодня о культурном наследии немецкого народа, мы, созерцая памятники архитектуры, литературное наследие, музыкальную культуру, философский пласт, конечно, должны много трудиться, еще раз повторю эту мысль, чтобы самим стать, воспринять ту харизму, те блестки, те таланты, которыми велик тот или иной исторический народ. А говоря о России и русском народе, старец Улан высказывает очень интересную мысль. Если бы русский народ обращал больше внимания на земную сторону жизни, если бы он не в лице своих святых не отдавал столько душевных сил Богу угождения, то, несомненно, его земная культура имела бы все признаки западного совершенства. По существу, креативный дух русской нации об этом свидетельствует, потому что не только федеральная резервная система США, как известно, на капитале русского царя создана, но и все технические новинки 20 века, я думаю, мне не нужно подробно об этом говорить, начиная от телевидения и самолетов, кончая какими-то современным бурным рывком, который сейчас Россия переживает и совершенно чудесным образом из небытия исторического выходит, мы видим, что этот народ действительно почтен способностью говорить новое слово в разных сферах жизни земных, однако все-таки признаемся, что духовная вертикаль, стремление образ Божий в себе увидеть и потускневшую икону души очистить с тем, чтобы напечатлеть на ней краски Христовых добродетелей, задача приближения к Нему, служения Ему, посвящения Ему всего себя и всецело. Это, конечно, удивительные свойства народа, которое некогда Достоевскому позволяло говорить о русском человеке и русском народе как народе богоносце. Это удивительное свойство не погасло даже и ныне. Особенно удобно об этом говорить священникам, которые, находясь в гуще народной жизни, наблюдая за самыми разноречивыми процессами, которые происходят в нашем обществе, это и деструктивные процессы, разрушительные, связанные с одичанием определенной части молодежи, а вместе и созидательные. Мы видим сегодня, что в России не просто созидаются храмы на пустом месте, но осуществляется неспешно и незримо просвещение многих сословий общества, так что благодать Божия находит свое место и в наших высоких политиков, и гимназистов, и городская культура в этом отношении опережает сельскую, разрушенную, к сожалению, практически до основания в советские годы. Сегодня происходит какой-то таинственный процесс воскрешения народной души. Процесс очень болезненный, очень непростой, поскольку индустрия греха, мировая индустрия, свои маховики и механизмы запустила давно, как писал Владимир Владимирович Маяковский, адова работа совершается уже. И по закону сообщающихся сосудов Европа и Россия, конечно, испытывают это по-разному, но, наверное, в равной мере. А мне хотелось бы сегодня поговорить о том, как соединяется лед и пламя. И рацио человеческое, человеческий ум, интеллектуальные способности, которые Бог вложил в нашу природу для благоукрашения земной жизни, и способности духа, который ищет Бога, тянется к нему, как цветок к солнцу, вот это пламя, огонек Божьей благодати. И в этом смысле православная культура в лице, скажем, Елизаветы Федоровны или царицы Александры и помогает осуществить это единение, этот синтез ума и сердца в прекрасных плодах, то есть в личности, просвещенной божественной благодатью, просвещенного ума и теплого, милующего сердца. И, на мой взгляд, если уж волею судеб мы оказались именно на этой земле, необходимо очень тонко чувствовать особенности культуры Германии и России, и через православие и напряженную работу над самим собой, познавательную деятельность, конечно, нужно впитывать в себя все соки этой земли, достигать в хорошем смысле степеней известных, входить в пространство культуры, как европейской, так и русской, и с Божьей помощью укореняться в почве духовной, с тем, чтобы каждый из нас, взрослых людей, представляя собой что-то, мог поделиться с нашими детьми, с нашими отпрысками, потому что 21 век, мы видим, это век турбулентный, это век, который, как считают некоторые, проходит под знаком Водолея, постмодернизма, сознательного отступления человечества от христианского культурного наследия. Европа уже торжественно в лице своих стратегов и мыслителей отрекается от христианства, объединенные институции Европы провозглашают эру нового язычества. И, безусловно, сегодня нам передать эстафетную палочку веры и любви, подлинной культуры, мысли и жизни детям гораздо труднее, чем в 19 столетии. Не мне вам рассказывать, как стремительно меняется жизнь старушки Европы. Кажется, еще вчера она застыла в каких-то вековых формах своего земного бытия, успокоилась в упорядоченности всех социальных функций, напоминал собой влажный часовой механизм. Но вот видим, что какие-то сейсмические толчки геополитического характера, и, конечно, экономическая война, которую ведет с нами заокеанская цивилизация, желая совершенно подмять под себя Европу ради сбыта рынка, лишить ее территории остатков суверенитета экономического, который она имеет, если не политический, то экономический. Вот мы видим, как последние 2 года меняют лицо Земли, и если в отношении политического, экономического мы мало что можем, будучи маленькими людьми, то в отношении нравственным, духовным, этическим мы можем очень многое, прежде всего, созидать самих себя и попытаться отстоять будущность наших детей, которым сегодня, наверное, тяжелее всего, потому что дети, существа не самостоятельные, у них нет устойчивости, они находятся всегда в социуме, весьма зависимы от него, обладают меньшей силой сопротивляемости, и находясь еще и в определенном юридическом поле, систем образования в том числе, конечно, им очень трудно из гадких утят превратиться в лебедей, по выражению Ганса Христиана Андерсена. Я убежден, что только православие, правильно воспринятое, глубоко усвоенное, и дает нам то противоядие, ту жизненную, витальную инъекцию, восприняв которой мы с Божьей помощью отстоим самих себя как личности и найдем себе силы идти против течения. Говорят, что дохлая рыба плывет по течению, а живая на ней идет против течения. И сумеем спасти свои души, созидая свои дома и таким образом выполняя волю Божию, как Господь нам это заповедал. Возвращаясь к образу Елизаветы Федоровны, мы видим, насколько органично в ней соединены и высокая культура, и благочестие. С одной стороны, как она пишет, их учили принцесс Гессенского дома всему, от верховой езды до флористики, от бальных танцев до изучения языков, прививали и уроки живого милосердия, которым вообще славились наши царственные особы женского пола и в Германии, и в России. А с другой стороны, ее чистота, ее высота ее помыслов влекли ее уже по выходе замуж за великого князя Сергия Александровича познать религию мужа, и она, никем не принуждаемая, через погружение в русскую культуру, в русскую литературу, в русский менталитет, мало-помалу почувствовала эту неодолимую для нее силу, тяготение к живому познанию Создателя, красоты православия. И сегодня, кажется, очень важно каждому христианину стремиться сочетать в себе и лед, и пламя, и развивать и умственные способности, и душевно развиваться, и вместе с тем возгревать в себе искру Божью, благодать Господню, с тем, чтобы наш дух действительно нашел Господа и упокоился в нем. Обратим внимание, что сегодня достаточно мало людей, которых мы могли назвать гармоничными в устроении их душ. Мало у кого ум и сердце не в вечном разладе. Вспомним еще и, что третья сила души – воля, деятельность, способность души. И очень часто мы, не имея в себе этого баланса, гармонии, чувствуем героями себя басни Крылова «Лебедь, рак и щука», когда человек ощущает внутренний раздрай, какую-то многовекторность, разнонаправленность движений души. А ведь задача христианина заключается в том, чтобы обрести стройность миросозерцания христианского. И сегодня это совсем непросто, особенно в Европе, где нет таких библиотек, как в России, хотя с помощью интернета, конечно, можно найти все, и обрести целостное христианское миросозерцание, которое дало бы нам возможность усвоить и Священное Писание как письменный богооткровенный источник, и Священное Предание как совокупность святоотеческих трудов, усвоить все наследие Церкви, чтобы мы действительно были просвещенными христианами. А с другой стороны, важно образовывать не только ум, но и сердце. И мироощущение христианина, не просто вера, но жизнь по вере, это тоже дается непросто. Не просто потому, что сегодня оскудели носители христианской культуры, сегодня и мы, священники, тоже, приходя в церковь, несем с собой, конечно, последствия наших жизненных заблуждений, если не были воспитаны в православии. И нам, пастырям, не так просто зайти на свечник христианского пасторства. И хорошо, если храм наречен в честь отца Иоанна Кронштадтского, потому что, изучая его наследие, мы, может быть, вспомним такие замечательные слова этого пастыря. «Если бы мы, священники, были теми, кем нам должно быть в сатане, нечего было бы делать в наших городах». Священник, по мысли отца Иоанна Кронштадтского, это апокалиптический ангел Господа, Вседержителя. Священник – это по харизме пасторства, светильник, поставленный на свечник, город, стоящий наверху горы. И сегодня и нам, пастырям, и нашим послам действительно нужно очень много трудиться, не только в интеллектуальном смысле, но и в смысле очищения сердца страстей, чтобы мало-помалу обретать и ясность ума, и мирное сердце, обретать радость о Господе, которая является плодом чистой совести, входить в дух предстояния Господу Богу, умение и одновременно потребности всегда призывать Его Святое Имя, и таким образом становиться сосудами божественной благодати, которая неприметно, но вместе с тем и осязательно действует в христианине, когда он, неся свой жизненный крест, выполняя свое служение, он может быть на свое служение, распространяет в этом мире ведение истины и любовь, если говорить в двух словах, живет с молитвой Богу и с любовью к людям. И, наверное, самое главное заключается в том, чтобы, избавившись от умственных заблуждений, многие из нас со школьных лет несут последствия ложных представлений о Боге, о мире, о человеке. Вот мы начали сегодня со всемирной человеческой истории. Начни беседовать с людьми о том, какова в их представлении модель развития человечества, каких только карикатур на истинное библейское миросозерцание мы сегодня не услышим. Действительно, и Европа в этом отношении, и Россия с ее постсоветским наследием очень много потрудились, чтобы обывателя погружать в какой-то мрак лжеучений, ложных представлений миллион лет до нашей эры. Все эти эволюционные модели развития мира, когда человек, забыв библейское повествование, ищет тупо братьев по разуму в неземных цивилизациях, а дети, зацикливаясь на динозаврах и прочих виртуальных страшилках, никак не могут взять в толк, когда жили эти птеродактили и бронтозавры, в каком соотношении с ними находится человеческая цивилизация. Между тем, у нас эти вопросы, ответы есть. Слава Богу, что сегодня в России ведется очень большая творческая работа, в том числе и педагогики, православной педагогики. Подлинно научная мировоззренческая картина мира очень важна для каждого взрослого христианина, если он хочет действительно детям передавать здравое учение и отвечать на недоуменные вопросы. Но еще более тяжелым и великим подвигом является, конечно, труд по очищению собственного сердца. Мы, священники, хорошо знаем и в России, и здесь, насколько современный человек непрост в его внутренних переживаниях. Сегодня совсем немного людей, которые несут в своем сердце гармонию, ума и сердца, которые воспринимают мир светло и позитивно, так сказать, умеют видеть чудеса премудрости Божией, произносят не так просто окончание молитвы «Отче наш, я по Твоей царству и силой славу Отца и Сына и Святаго Духа». Действительно, все, что открывается нашему взору, особенно в мире, нетронутой человеком природы, все, что открывается нам внутри нас самих, запечатлено числом, мерой и весом. Господь, великий художник, все свое творение отметил неким знаком качества, печатью красоты, целесообразности. И когда раскрываешь дневниковые записи отца Иоанна Кронштадтского, вот по ним можно учиться этому светлому, мажорному, радостному восприятию мира как Божьей книги, широко раскрытые перед нашими глазами. Возвращаясь к размышлению о современном человеке, приходится констатировать, что он очень в себе развил одну способность собирать негатив, отрицательные впечатления о прожитом дне, друг о друге. Мы полны какого-то статического электричества. Часто напоминаем собой мух, тех, которые садятся в нечистые места и преимущественно на лапках переносят всякие вирусы и токсины. Мало сегодня встретишь людей, которые не сбиваются в общении друг с другом на негатив, на осуждение. мало людей, которые способны действительно дружить и высоко, и благородно, и берегут дружбу, единомыслие, как Божий дар. Сегодня даже супруги, как правило, ощущают себя оппонентами и по недостатку душевной и духовной культуры, вместо того, чтобы создать цикличную атмосферу для ребенка, взаимно друг друга уважая и радуясь возможности от уст к устам, от сердца к сердцу беседовать друг с другом, умудряются ссориться, и раздражительные интонации, и нетерпимость, и постоянные попреки в отношении своей половины, печальная реальность, насмотревшись на которую, дети тотчас усваивают все худое в первую очередь, а наши слабые отсылочки добродетели и хотели бы перенять, но по особому закону развития детской души, прежде всего, липнут к негативному, еще и умножая родительские ограниченности грехи. И вот почему усвоение православия в его высоте и глубине и широте, умение действительно подчинить себя благодати Духа Святого, выверять заповедями Господними своими мысли, начинания, чувства, намерения, слова, действия, задачи из задач. И нам ее помогает разрешать Мать Церковь, если мы движемся законным путем. Помогает Отец Иоанн Кронштадтский, если мы входим с ним в духовное содружество. И завтра, я думаю, после литургии мы еще побеседуем именно об отце Иоанне Кронштадтском. А я боюсь любить вашим вниманием. Скажу еще немножко кое-что, относящееся именно к духовной жизни современного христианина. Отчего люди терпят неудачу в жизни духовной и часто толкутся на месте или вращаются вокруг оси собственного эгоизма, не чувствуют удовлетворения от посещения Божьего храма, участия в литургической жизни, от того, что душевные силы наши, как мы выяснили, разнонаправлены, говорят, что главная задача по принесении глубокого покаяния, переосмысления прожитых вне церкви лет заключается в том, чтобы устремиться к Богу и умом, и чувствами, и душой, и телом, подобно цветку, который тянется к источнику света и своей нежной лепестки, пестик, тычинки устремляет в солнышко, от которого черпает силы к жизни. Вот добродетель, который именуется хождением пред Господом. Хождение пред Богом есть по существу памятование о том, что Бог тебя видит и слышит и любит, и на всякое время, во всяком месте Он испытывает твое сердце, Его взор достигает глубин нашей души, и отзываться на эту божественную любовь, подобно младенчику, который тянет свою ручонку к родителю, так, чтобы всегда ходить в присутствии Создателя, это и есть добродетель, именуемая в Священном Писании страхом Божьим, боголюбием. И тот, кто старается поддерживать в себе это настроение внутренней тайной молитвы: «Господи, помилуй, Господи, помоги, Господи, вразуми, Господи, настави, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй, помилуй меня, грешного, грешную». Такой человек, если он будет последовательным и терпеливым при подкреплении душевных сил таинством Евхаристии, причащая святых Христовых тайн, обретет искомое при условии, если будет отличаться совершенным незлобием И к людям будет относиться с теплом, милостью, снисхождением, потому что человеколюбие есть знак качества, визитная карточка христианина. Находим, что и мы и много знаем, и много читаем, но сердце удивительно холодно. И такие расположения души, как ирония, сарказм, остроумие, связанное со злыми пересудами, легкая воспламеняемость души, раздражительность, нетерпеливость, праведное негодование, максимализм и излишняя требовательность к людям, внутренняя отчужденность, плохие союзники нам в духовной жизни. Гораздо плодотворнее проявлять мягкость, приветливость, снисходительность, великодушие, уметь укорять себя и оправдывать ближнего. И если мы понимаем важность незлобия как основы духовной жизни, то тогда главное слагаемое, устремленность ума и сердца к Богу, само собой явится, и душа обретет неожиданно для себя крылья, способность молиться и в уединении, и на людях, сохранять память о Боге, и в шумном городе, и на своем ложе, когда мы отходим ко сну. И особенно это потребно для горожан. Монахи живут в условиях щадящих, а вот мы, заверченные в суету, в какое-то колесо, как белка, вращаясь в нем, обремененный множеством обязанностей, наше внимание должно быть разнонаправленным. Возьмем современную маму, которая должна не упускать из виду детей и оказывать внимание мужу, и может быть, еще сама там где-то трудится. Не выдержит современному христианину, если он, облегшись в любовь, в милосердие, в незлобие, не обретет вот эту детскую добродетель всегдашнего устремленности к Небесному Отцу, которому мы и Богородица призваны изливать нашу душу, им по-детски жаловаться на сами себя, просить, словословить. И читая отца Иоанна Кронштадтского, видим, что это вполне возможно. Он был гораздо более нас занятым человеком, однако никогда не спускал очей Создателя своего. Для того, чтобы не ослабеть в этом делании, конечно, хочется посоветовать современному человеку чаще очищать свою совесть. И такое очищение совести именуется самоугорением. Мы вечером призваны подводить итог дня и каяться при полном, как малые дети. В этом нам помогает вечернее правило. Но особенно благодатное воздействие исповеди. К сожалению, не все христиане понимают, насколько значима таинство исповеди, обнаружение сердечных язв для очищения сердца человека. Об этом священники судят по тому, как люди исповедуются. Женщины преимущественно рассказывают о своих заботах, детях, батюшках. Вот что делать, мой сынули пристрастился к пиву, у него сессия, он и не готовится. И хорошо, конечно, что мама переживает за своих близких, батюшка ей посочувствует и помолится, но очень важно заглядывать в глубины своего духа. И тот, кто знает суть дела, буквально за полторы минутки всегда извлечет его ухода на солнышко, уязвляющие его помыслы, вынет эти занозы обидчивости, мнительности, уязвление от худых, нечистых помыслов, рассеянное внимание, падкость на какие-то внешние раздражители, переменчивость настроения, уныние и печаль, которые ходят по пятам, невыдержание, употребление пищи и питья у каждого свой набор, своя палитра, но умение и желание очищаться от этих прилогов и этих, от этой сатанинской деятели, от этих худых корешков присуще, к сожалению, не многим. Однако, кто познал пользу такой еженедельной исповеди, которую мы готовимся тем, что анализируем прожитые нами неделю, обобщаем, выделяем господствующую страстишку, приносит великое облегчение, посвящение, умиротворение. Некоторые жалуются, что не находят они духовников себе по сердцу, но не в духовниках дело. Если ты веруешь, что у Креста и Евангелия тебя отвечает Господь и Богородица, то даже и не слишком важно становится, что священник тебе скажет. Он может ничего не сказать, просто помолиться о тебе. Но когда ты трепетом самому Христу раскрываешь свою душу, всякий раз поверх священника благодать Божья совершает очищение, врачевание, утешение, посвящение. И такая детская вера действительно помогает ничем не соблазняться, ничем не огорчаться. И христианин находит свой узкий путь к спасению, не слишком жалуясь на внешнюю скудость и недостаточность каких-то благоприятных ему обстоятельств. Конечно, причащение святых престолов тайн – это кульминация, это вершина богообщения. Завершая свой монолог, скажу, что многие современные христиане переживают, как они готовятся. Вот я не совсем готова. Батюшка старалась, но не дочитала пол канона ангелохранителя, и вот на ходу дочитывая молитву к причащению, а вот сегодня, слава Богу, себя вычитала. Это все замечательно, конечно, но очень важно еще не забывать, что приобщившись святых престолов тайн, мы призваны приносить плоды причащения и хранить причащение неоскверненным от мира гораздо труднее, чем приготовиться к таинству причащения. А вот переместить акцент на то, чтобы, восприняв пречистые тело и кровь Господню, которые насыщают наше сердце благообщением, окрыляют, делают человека легким, светлым, милым, смиренным, кротким, радостным. И вот до вечера провести эту благодать, не вляпавшись ни в какую лужу, не сорвавшись, как сказать, в пропасть, но щедро делясь даром, который Господь нам дает, это особо искусство и премудрость. Почему люди только за долгое время могут научиться, приобщаясь, каясь, переосмысляя, анализируя свое поведение, наконец обрести такое русло, чтобы, вкушая святыню, жить по слову мною процитированного поэта: «Светить всегда, светить везде, вот лозунг мой и солнце». Мне очень понравилось, дорогие друзья, что мы находимся с вами на площади Петра Ильича Чайковского. Тоже ведь замечательно, что гамбуржцы и гамбуржки, ходя по этой площади вновь образовавшейся, конечно, вспоминают любимого своего композитора, это самый популярный в мире композитор, перед которым Вагнер находится в глубокой тени, но Бетховен, конечно, занимает должное место, как Бах, Моцарт. Но замечательно то, что в этом городе православие аккумулирует, так сказать, все сокровища нашей тысячелетней культуры. И очень часто бывает, что, входя в мир русского слова, русской музыки, человек иной культуры, иной цивилизации вдруг нащупывает для себя артезианские воды Духа Святого. Кто-то через иконопись, кто-то через древнерусские распевы, кто-то через живописное искусство. Вот мне вспоминается последняя экспозиция Валентина Серова в новом здании Третьяковской галереи. Впервые до много лет собрано было все наследие художника. И замечательно, что наш народ, уже изнемогающий под прессом массовой культуры, уже отравленный токсинами низкопробного телевидения, чувствуя эти токи, которые исходят от классической культуры, как на воду живую стремится сегодня на подобные формы настоящего искусства во всех областях жизни. И нужно было видеть эти очереди, достаточно холодную пору. Я сам посещал выставку, и мне открылась Россия, которую мы, конечно, никогда не знали, потому что, будучи приборным и светским художником, Валентин Серов отразил на своих картинах самую душу русского человека, при том, что возникает ощущение при созерцании картин, как царственных особ, так и света творческой нашей публики, аристократии, возникало ощущение, что человек, с которого он писал портрет, присутствует вот здесь. Душа его практически на физическом уровне ощущается. Таким гениальным портретистом является этот художник. И вот очень меня радует, что в вашем доме Чайковского батюшка, настоятель, меня родил и показывал все эти отрасли приходской жизни. Замечательно, что здесь народ имеет возможность не только врачевать свои сколиозы, но и приобщаться к подлинному художеству. И это как раз лик православия, потому что современное классическое искусство в современном мире действительно своей гармонией, своей чистотой, красотой, цельностью, богатством своего содержания всего ближе подводит нас к Господу, который вкладывает самую творческую способность в наши сердца. Не желая быть неблагодарным Петру Ильичу Чайковскому, я, с вашего позволения, прочитаю маленькое размышление о нем, которое сочинил к его годовщине. Мне приходилось быть на родине композитора в городе Воткинск, и жители которого до сих пор хранят благодарную память отцу композитора. Илья Чайковский сделал там градообразующее предприятие, почти весь этот городок жил на труды Чайковских, и сейчас там прекрасно воссоздана усадьба Чайковского. Оказывается, что Владимирская икона Богородицы была путеводной звездой композитора. Мальчик должен был умереть по прогнозу врачей, а мама, какая мать может смириться с этим таким приговором, выплакивала ночами здоровье сына, вымаливала пред иконой, и у Чайковского поэтому к матери было совершенно особенное отношение, как ангел-хранитель, он пронес это трепетное нежное чувство, то необходимое для формирования личности. И вот это размышление Петру Ильичу Чайковскому. Стыдливый, мечтательный отрок, с душой открытой, ранимый, приблизился к смерти, и Воткинск молился его сохранить, и Мария, владычица мира, а матерь в детской кроватке застыла. Со смертью страшна была схватка. Оправился на удивление врачу с его казус морталис, смертельный приговор. часами бродил по аллеям, взирая на милые дали. Мелодию слышал он в сердце, звучавшую тихо, как в сказке, искрившее быстрое скерцо или затяжное анданте. Прекрасный классический профиль и говор неспешный, московский, родной нам по духу и крови, эстерпы на перстнях Чайковский. Романом в стихах зачарован, народ не питает стихии, в ночи создает оркестровку, как Моцарт, но русского стиля. Щелкунчик — вершина балета, концерты, романсы, этюды, симфонии — венок чуда света, как фей одеяния ноктюрны. Сокровище музыки дивный, насиловал в душе беззащитный, болезненно нежный, наивный, в преддверии нежданной кончины. И только с природой общения холодный осенний порой давал ему вдохновение, мирилась с несчастной судьбою. Дрожали высокие клены, задумчиво листья роняя, стоял у ствола преклоненным, и звуки, что слышал из рая, тотчас полагал партитуру. А ветер, примчавшийся свыше, витал над его шевелюрой и пряги касался неслышно. Приставился в единочасье Чайковский с улыбкой грустной, и ввысь от земного ненастья взошла звезда музыки русской. С вашего позволения еще кое-что, что идет к нашей теме. Тема царская, она сейчас очень важна, потому что идет 2018 год, год не юбилея, слово «юбилей» тут не применишь к главному беззаконию 20 века, но осмысление свершившегося и залог возрождения России. Вот только что у нас закончился Великорецкий крестный ход, из Германии тоже народ туда едет, какая-то старушка, 90 с чем-то лет, уже 45 лет, из Германии приезжает каждый год и идет достаточно большой путь, проходит из Вятки в монастырь. И царский крестный ход, 17-18 июля, это абсолютное чудо, там на Урале, где Голгофа Екатеринбургская. И по этому крестному ходу мы можем судить о том, как возрождается Россия, которая все собирается туда. И мне приходится размышлять над этой тайной, как и многим здесь присутствующим. Я хочу предложить вашему вниманию небольшое произведение, посвященное цесаревичу Алексею. Многие знают, что Паша Саровская, блаженная Христа ради родила, принимал царскую чету, и прием у Паши Саровской не вписывался ни в какие представления о церемониале, потому что она усадила государя и государыню прямо на пол. И пророчество у цесаревича было страшно. Однако история свидетельствует, что царица действительно во чреве обрела дитя после такого благословения. И царские дети – это, конечно же, те святые, которые должны быть у нас перед глазами, потому что молодежь современную можно спасти только если вести ее в русло культуры, духа и тела, как было свойственно царским детям. И это тема самая актуальная, самая плодоносная. Не случайно мировое зло тоже будет стремиться под всемирную монархию, хотя утвердит, что прошло время монархов, королей, и сегодня королевская тематика только у нас на пивных бутылках или на каких-то шампунях. На самом деле дьявол знает, что и кто является удерживающим началом, удерживающим мировое зло, и в этом смысле тема самодержавия, царская тема, самодержавие духа – это очень глубокая тема, до которой еще нужно как-то дорасти и подняться. И поэтому, конечно, очень важно предлагать, на мой взгляд, современному слушателю сюжеты, которые связаны с историей нашей царской семьи, посвящение цесаревичу. «Вошли супруги на благословение блаженной, тайм сельдь велела на полу. Затем неспешно заглянула в сени, и что-то было с шумом из тряпья в углу, вернулась. Вот мальчишки на штанишке, сказала, бросив Александре алый плат. Спаситель икона в темной нише из замерцающих серебряных лампад взирала на смущенных венценосцев, а государь с волнением узнает, вернувшись из обители Саровской, что Божьей милостью она ребенка ждет. Младенца августейшего крестили в присутствии друзей и сродников семьи. Убранство храма было в русском стиле, вокруг узорочи, хоругви и скамьи Федоров собор. Дитя помазать освященным миром, едва приблизился маститый иерей, как в белом платьице, сидевший мирно в объятиях матери, царевич Алексей вдруг осенил собравшихся перстами. Все однозначно объясняли этот жест: наследник царствовать в России станет. Но новость тяжкая ждала их среди торжеств. Он оказался жертвой болезни. Страдая с малых лет, царевич Алексей с душой глубокой, трепетной и нежной не вспоминал о хворе в обществе друзей. Он часто размышлял о царской доле и как-то вдаль смотря сказал, призвав слугу: «Коль суждено мне царствовать на троне, я от страданий свой народ уберегу». А для себя обрел он смысл в служении монарху русскому и своему отцу. Сияя радостью и с наслаждением, шагая с ним пред ходоками на плацу. Стол с белой скатертью, цветы, приборы. На солнце блещет императорский фарфор. Семья обедает. Царевны прячут взоры, их рассмешив, наследник выскользнул во двор с любимым псом, задорным верным Джоем. Войдя в столовую казачьего полка, он попросил ржаного хлеба с солью и коркой не забыл попочек дружка. «Вот это да!» – промолвил, «то, что нужно. У нас красиво, но такого вкуса нет». И казакам по-царски улыбнувшись, домой с покорностью вернулся на обед. Лихие дни предательства, измены пришли и довели отечество до дна. Арест, унижение и плена сполна вкусила августейшая семья. Бродил по тропкам Гатчинского парка с ружьем игрушечным царевич Алексей. из наспех сбитый для солдат хибарки, к нему вдруг подошли военные. Быстрей, сдавая вооружение, цареныш, отняв игрушку, с грязной руганью ушли. Так наш народ, безбожий плененный, предрек ужасную судьбу своей страны. Столетие миновало, и из Тома витает в воздухе предвестие весны. Тепло и свет манят меня из дома, туда, где меж деревьев стайка детворы, в избытке сил с весельем резвится. Смотрю на просень в обрамлении облаков. Что это? Или сон сейчас мне снится, но вижу в вышине молитвенный ольков, а в нем чету, царевин, Алексея. Какие синие глубокие глаза! Гляжу и верю, близится спасенье, и тает над покровом белым бирюза. Ну вот видите, как по данным современной психологии слушатель 21 века может сидеть на месте без движения только 15 минут. Мне кажется, что мы уже с вами установили олимпийский рекорд. Олимпийский рекорд. Это вот подарочки. Сейчас я вам с удовольствием буду раздавать подарочки в завершение. А вы хотите не без юмора? У меня по линии дедушки, я тут вам рассказывал, бабушке, много предков европейских. И у моего дедушки мать была чистая немка. У меня всего лишь осьмушка. Ну и я помню еще в раннем детстве дедушка был эстет, он был поэт. И жил он во Львове, потом в Москве, и быт у него был совершенно немецкий. И у него чистая немка супруга была после моей бабушки. Венчанный брак, но дело не, к сожалению, не выгорело. Последняя его путница жизни была очень красивая дама. Она закончила, завершила свой жизненный путь недавно в Германии, на своей малой родине. Я помню, дед мой всегда с немецкой такой фарфоровых чашечек, блюдечек, с какими-то птичьими дозами, серебряные ложечки. И все это, конечно, присутствовало в моей жизни. И посещая Европу, конечно, я тоже где-то в генах своих начинаем осознавать, хотя у нас намешано всего много, и у вас в том числе, и мы скифы, у нас тьмы, и тьмы, и тьмы. Но вот есть у меня такое маленькое посвящение Германии, называется «Уголок Европы». По следам Федора Ивановича Цютчева. У Цютчева есть стихотворение, которое начинается словами «Люблю я лютеран богослужения». И в художественном творчестве аллюзии называется употребление. Ага, уже вопрос. А я тут увлекся поэзией. Прочитаю все. Про нашу жену Гамбургу. Люблю я лютеран богослужения гораздо меньше, чем люблю их города. Средь голых стен сухое псалмопение и полированных скамеек чуеда, горбатые носы и подбородки, достойные злосчастного рабле, а между ними юные красотки в чепцах сидят и смотрят, как в окне голубки примостились на кромке, воркует тихо в первый день весны, и старый пастор произносит громко речь на затертые до дыр псальмы. Иное дело городок близ Рейна, харчевня, где любил бывать король, музей старинный, Канта или Гейне, и замок серый, узников Юдовик, пивная, местных бюргеров обитель с хозяйкой Магдой, им весьма подстать. Я у нее заказываю сбитень, чтобы затем, улегшись на кровать, заснуть под пляски милых толстых немцев, что в сумерках нестройной толпой пойдут на хаузе. Не миновать им перцу от гневных жен, мол, приползли домой. Уснул в ночи серой мглистый немецкий городок тяжелым сном, а на заре, гремя большой канистрой, явился ангел с теплым молоком. В одной из передач вы как-то сказали, что книга Мытарства про Феодора Блаженного произвела в юности на вас большое впечатление. Сохранилось ли оно до сих пор? Конечно, сохранилось. Кто не читал эту маленькую брошюрку, это не популярная литература, а извлечение из пространного жития византийского святого преподобного Василия Нового. Его духовная дочь внезапно скончалась от инсульта или инфаркта, и как колос ее душа была изъята из тела, и восходя к престолу Божьему, она оказалась не готовой к сожительству со Христом, и по молитвам Василия Нового возвратилась в тело. Таких случаев и сейчас немало. Но заслуга святой Феодоры, что она очень подробно рассказала о том, как на воздушную заставу демоны подходят к человеческой душе православной. И так как Феодора не имела обыкновения чисто исповедоваться, мы говорили о значении такой исповеди, то вот лукавые когтями и зацепляли за эти грехи и страсти, и житие блаженной Феодоры, и вот это восхождение к престолу Божьему является одним из лучших пословий для полной так называемой генеральной исповеди. Один раз нужно так поисповедоваться, чтобы как младенец, галыш, ты был в свете Божьей благодати, чтобы ничего не утаить. А не так, как женщины современные придут к батюшке: «Батюшка, мне рекомендовали с вами беседовать тет-а-тет». Очень хорошо. Очень хорошо. Вы знаете, меня мучает депрессия. Мне все глубоко противно. Кроме вас, мне все здесь противно. Объясните мне, почему я беспричинно раздражаюсь, но готов просто облаять человека невинного. Но, видимо, какое-то напряжение в вашей душе накопилось. Давайте помолимся, попросим Господа облегчить ваше сердце. Могу я вам задать вопрос встречный? Вы можете. Скажите, пожалуйста, вы замужем? Батюшка, это очень сложно. Я не готов вам ответить. Подождите, хорошо. Вроде за понятие такое определительное. Может быть, он не один у вас? И вот блаженный Феодор, надо один раз почитать, 17-я мутанство, где две святости нападают за Амуры, Шуры-Муры, и сразу появляется желание всю поисповедовать без утайки. Каково ваше отношение? Что в ней стоит, что в ней хорошо, что все можно купить, главное иметь покровителя? Не очень понял концовку, но достойно это произведение изучения, а в нем действительно содержится мысль, что молитвы духовника, конечно, очень были значимы в жизни блаженного Феодора, но, с другой стороны, тоже не будем на батюшек перекладывать вечную участь за свою душу. О, у меня такой сильный архимандрит, у меня со дна душа станет. Праведник едва спасается, сказано, и не будем уповать на силу умных архимандритов, просто и протоиерей, потому что сила Божья приходит к тем, кто раскрывает свое сердце. И, как говорят, грехи постыдные, стыдом исповедания сжигаются. В течение года, в определенный день, в определенное время я читал акафист, как это сейчас распространено, по совету протоиерея Владимира Тунина из города Болга. Год прошел, читать продолжаю. Нужно ли брать благословение на каждый Новый год, или можно читать без благословения? Неплохо, конечно, что народ сейчас бросился в этот город Болгар и выбирает себе по 15 акафистов на неделе и синхронно, в содружестве с кем-то, не читает эти акафисты по соглашению на предмет исполнения их сокровенных каких-то желаний. Батюшка принимает там огромное число людей уже автобусами. Сначала 5-6 часов беседует, у нас сейчас уже закончится, а в Болграх вот так не отделались просто часами. И, конечно, заслуживает только уважения, примерно осветить течение седмицы вот этими акафистными чтениями или пениями. Но единственное, что ничего здесь, наверное, нового все-таки нет, сам Господь нам дарует заповедь всегда молиться, на все благодарить, всегда радоваться, молиться на всякое время Духом. И немножко чувствуется приземленность. Вот, батюшка, мы читаем госпожой Блумберг акафист, читаем на предмет того, чтобы двушку на трешку поменять в отношении недвижимости. А вот я читаю, у меня угнали серый Опель, я хочу, чтобы он сам собой заменился на поддержанное БМВ. Читаю Николая Федотворцева, пропустил вчера, все пропало. Я думаю, что так вот с хронометром и секундомером вдруг считать, что все сгорело, а для того, что вы где-то там засиделись в гостях, есть все-таки какое-то расщепленное и приземленное восприятие. Господь Бог – это не страховая компания, но Он – Отец Небесный, Он примет и акафист, примет и просто сердечные движения души. И поэтому, как говорят, что не в меру, то лукаво. Кто чем увлекается, тот тем и искушается. Ничто не должно становиться предметом как-то гипертрофированной заботы. Будем помнить, что где Дух Господень, там свобода. И исследовать, на мой взгляд, уж очень как-то зацикливаться. Но, естественно, вы можете читать по вашему желанию акафист или канон. И можно только приветствовать молитвенное такое мнение. Помоги вам, Господи. Как поступать с неверующим мужем, если тот соблазняет? Такая записочка часто. В каждый воскресный день не ходит детям божественную литургию, а вместо того с ним заниматься спортивными делами. Молчать, терпеть, молиться, или это уже грех не упоминать на исповеди. Конечно, разность потенциалов ума и сердца мужа и жены – это такая печальная реальность в Европе, да и не только в Европе, но и в России. Дети становятся заложниками перепадов температур. Папа хоть неплохо, что спортом хотели заниматься, а не просто бедарно просили перед телевизором, как бывает, папа так совершенно инертный. Это хоть заботиться о форме телесной, тонкой материи, потому что не хочется все это превращать в войну, и детей не хочется делать заложниками, скрещивание бесконечных копий. Мама с крапилом, он с баскетбольным мячом, вот они так вот выясняют отношения. Конечно, здесь нужно пускать дипломатию. Умная женушка такого вальганга обведет вокруг носа, как ты, пять пальцев. Солнце мое, я чувствую, в воскресенье ты опять хочешь солнышко крутить. А между тем батюшка приготовил тебе крупный подарок, материальная ценность которого, о, как велика. Заранее с батюшкой договориться, вручить батюшке какой-то подарок для мужа. И вот так, на эти кайфы, все правды, не без юмора, но, конечно, терять мир сердечный не нужно, потому что христианин должен быть сам солнечным зайчиком, солнышком, и доброжелательность, и светлость материнского лика, материнская улыбка – это очень мощный фактор воздействия на детей. А то современные мамы часто хотят многого от детей, но посмотришь на лицо маминого, когда она выжимает из ребенка какие-то благие деяния, и только одно напрашивает слово «грында». «Грында». Не путать с брындой. Мама должна быть светла, а маме поэт сказал, я помню чудное мгновение передо мной, явилась ты, как морёк, невидение, как гель, чистый чистоты. Как лучше себя заставить изменить ситуацию, если с родителями происходят частые ссоры, и с детства, увы, ты сам не обладал послушным характером. Ребенок уже очевидно возрастный должен быть как Поль-Леопольд, если вы знаете такого персонажа в мультфильме. Ребят, давайте друг дружно. Сегодня как раз подтверждение нашему размышлению. Очень мало людей, в которых действительно свет Божий бы сиял и исходил через их глаза, через интонацию голоса, через движение, через весь облик. А между тем, это главное, Спаситель не зря говорит, да посветится свет ваш пред людьми. Свет не наш, а свет Божий, но если мир, кротость, любовь, доброжелательность, там деликатность, умение стушеваться, отойти в сторону, мягкий юмор вам присущи, то вот этот незримый свет и будет воздействовать на папу, на маму. Ну что же вы у меня такие бурундучки и морские свинки? Давайте попьем чайку, пинкер, тит, сам пешон. Как-то вот надо уметь возьмемся за руки, друзья, не пропасть поодиночке, виноградную косточку в землю дороет, иначе зачем на земле эти грешные живут? Нужно уметь эти зоны турбулентности как-то растворять спокойствием и миром. А запасаемся мы этими дарами, конечно, в Божьем храме. Почему сейчас не рекомендую читать и смотреть Сергея Масленникова, который открыл школу покаяния? Речь, наверное, идет на телепрограмме «Союз». Я привел в передачу «Светское лицо». Там он, насколько я помню, посетитель Игнатия Брянчанинова раскрывал. И многое там хорошо. Посетитель Игнатия все хорошо. Но нужно заметить, что иногда бывает у благочестивых мирян, хотя и священники от этого не застрахованы, вот нет чувства не всегда удается достичь чувства меры. А в православии самое главное – это мера. Ведь добродетель занимает всегда срединное положение между крайностями. Ну, например, воздержание – это умение вкушать во славу Божию. Слева – обжорство, справа – анорексия, если вы слыхали. И идти этим царским путем очень сложно. Или, например, мужество. Слева – трусость, справа – бесшабашная смелость, которая самой жизни может рисковать. Вот в этом смысле в проповеди, публичной, общественной проповеди, очень важно, что остается в сухом остатке, потому что цель проповеди – это вдохновение, возбуждение в сердцах веры и любви. Слово должно не угнетать, не приводить в безнадежье, но пробуждать в человеке души прекрасные порывы. И вот это очень тонкая грань, потому что легко уклониться в какую-то крайность. Ну, например, когда само поприще покаяния будет восприниматься как какая-то юридическая система. Да и у многих прихожан, можно сказать, вместо живого богообщения, которому учит отец Иоанн Кронштадтский, живого покаяния пред лицем Господа Бога, какие-то вот такие, ну не иезуитские, но школьные какие-то параметры. Батюшка, я вот слышала, что если что-то там не прочитать, вот не зачтется, не считается. А вот я подала записочку своих помышлений исповедальных, но вы не вышли из алтаря, и молитву мне не прочитали разрешительную. Что вот мое исповедание уже не засчитывается. И вот это вот как в детстве считается, не считается, учтено, не учтено. Часто мы видим, что людям не хватает живого богообщения, и поэтому и наше слово часто бывает формалистично. Например, в общении с детьми сводится преимущественно к табуированным различным запретам, но при этом ребенок еще не видит благости Божьей в своей жизни, и он воспринимает часто учение матери как некая такая пенитенциальная система тюремного характера. А вот эта благость Божия, которая, скажем, дышала в Арине Родионовне с юным Александром Сергеевичем, общавшимся, или вот благость мамы Сергея Есенина, насколько тяжелое было жизнь у поэта, какие вот переплеты попадал. Вот сегодня мы пели за обедом. «Ты жива еще, моя старушка, жив и я, привет тебе, привет!» И он видит несказанный свет над своей избушкой, вспоминает, как миленький наш сад, в белом дыму, цветение. И вот уметь согреть сердца, возбудить в людях покаяние и вместе надежду на Господа – это совсем то же самое, что… Не то же самое, что просто заниматься классификацией грехов. И, видимо, что-то у упомянутого Сергея Масленникова, наверное, как-то формализовалось, что ли. Что-то там, какой-то был перекос, я полагаю. Принадлежит, но это не значит, что все плохо из работ над епископом Игнатием, его наследием, которое он предлагал. Принадлежат ли вам три правила языка? Ну, конечно, не мне. Но эти правила – это народная мудрость, может быть, и авторская. Первое правило – думай, что говоришь. Второе – не говори того, чего не думаешь, то есть не ври. И третье, самое тонкое – не все, что думаешь, говори. Балкон на подкопе шпиона. Это очень хорошие правила, которые помогают нам взвешивать каждое слово на кончике языка. Что делать, если ссора произошла с доброй мамой и с грозным папой? Судя по почерку, лет 10 подростков, правда, по-моему, девочка написала. Если продаж на 40 доброй мамы, доброй папы, ребенок должен, конечно, быть солнышком в семье. И непонятно, по записке, то ли мама с папой поссорились, то ли дитя потеряло благоволение в очах родителей, но дети должны быть коры на то, чтобы и спрашивать у родителей прощения и милость. Ну, вот привезли вам книжки всякие, и художественные, мои какие-то смертные произведения. Есть у меня воспоминания о детстве с высоты птичьего полета. Я там как раз об этом вспоминаю, как мы у мамы, братья-близнецы, как мы просили у нее прощения, и как мама пальцем нас никогда не тронула, прощая, уже прощала так, что никогда уже мы не посягали на что-то без спроса, взятое. Наши мамы и бабушки, конечно, много вложили в нас любви. Можно ли отказать в просьбе быть крестным ребенка, если предложили, а совесть мучает? Очень даже можно, потому что для того, чтобы быть крестным ребенка, нужно прежде, чтобы родители сами пожелали воцерковиться. Часто бывает, что просят быть крестной знакомой или родственницу, но сами родители, как дикий помещик, заросли шерстью, когтями, вот, живут не знаю как. Ну, и хотя бы один родитель, как правило, мама, но она должна, конечно, сама прийти к исповеди. У нас сейчас достаточно строго в России, даже предписание архиерейское есть, просвещать и родителей, и взрослых крестных, и не спешить благословлять быть крестным, если оба родителя совершенно инертны, и только когда милой старины смотрят на крещение поверхностно. Необходимо изменять жизнь, чтобы в семье был хоть один такой самородок, такой огонек, такой фитилек, лампадка горящая, потому что если папа с мамой в ауте, в обозе, в вечном отстое, то крестная или крестные беспомощны. Они, родители даже чинят препятствия, когда предлагают крестные ребеночка в храм взять. Поэтому от родителей много чего нужно требовать. Сегодня уже батюшка вам поможет этим разобраться. Например, замечаю довольно сильное влияние на жизнь людей всяких суеверий, астрологии, хиромантии, даже среди входящих в храм. Некоторые считают, что друг другому не противоречит. Как быть? Вы знаете, всех слушать с ума сойдешь. Нельзя быть таким приятным, впечатлительным, нельзя быть человеком слишком тонкой душевной организации. Действительно, в устроениях человеческих душ много всего, это просто какой-то оливье, и нужно в этом смысле иметь самостоятельное суждение, критический склад ума, но не осуждать людей, а мягко поправлять. Мы, батюшки, с этим встречаемся ежедневно. Батюшка, у меня трагедия. Мне наконец-то встретился молодой человек. Мы здесь в Гамбурге, как у вас в Москве. Вроде миллион человек живет, а жениха все нет. Девушка плачет, жениха все нет. И его тяжело, а шарик летит. И вот я встретил жениха, вроде не больной на голову, не пивный, а не пивной алкоголик. И слово «блин» не произносит. Вот. Но потом, когда он уже дозрел до того, чтобы сделать мне предложение, я вдруг узнала, что он близнец, а я скорпион. Он рак, а я щуп. И вот мы ползем теперь по словам направлению. такие корректировать людей, потому что сегодня настолько аморфным является мир созерцания, во лбу звезда горит, там, где мужичок, там Евангелие от Ромена Ролана или Зинкананды, слева иноземные, точнее, инопланетные цивилизации, разброды, шатания, все смешалось в доме облом. И, конечно, сегодня нужно прежде всего самому иметь целостность христианского мировоззрения и не смущаться, когда мы слышим, вот, если бы узнали, как батюшкам это уже хуже горькой редьки, отношения с свекровью, невесткой, тещи, зятя, и нам рассказывают, батюшка, вы знаете, теща меня присушила. А невестка сделала свекровушке своей кровь, сделала ей насыть. Как послушаешь, что самые ближайшие родственники, это прям какие-то маги, оккультисты всех мастей. Вы знаете, для того, чтобы присушить, надо еще интеллект какой-то иметь. И поэтому удивительно, насколько черный, мутный, темный взгляд друг на друга, что смотрят друг на друга, как на скалопендр и тараканов каких-то. Между тем, основа общежития заключается как раз в том, чтобы смотреть на свекровь светло, и невестка должна, милая, сказать ей: «Милая Нина Ивановна, я ваш солнечный зайчик. Как я рада, что у меня есть. У вас такая улыбка, не просто Джоконда». Не находите ли вы, что экономическое процветание Германии является следствием западноевропейских христианских течений, в то время как истоком экономического упадка России может быть православие? Вы знаете, позвольте с вами не согласиться, потому что 1913 год привел Россию к пышному процветанию всех отраслей экономики, от финансов до государственной монополии, и революция была совершена. Майдан, отвратительный Майдан, был совершен вовсе не в целях экономических преобразований, имел совершенно ясный антихристианский, сатанинский характер. Конечно, экономика процветания экономики Германии обязана трудолюбием немецкого народа, который умеет и любит трудиться по часам, имеет внутреннюю мотивацию. Но вот, например, Ближний Восток. Вы знаете, что Сирия, Ливия, Ливан – это были такие страны, где вообще люди не платили коммунальных платежей и страховок, все давало государство. А бомбили все – французы, немцы, объединенные силы натовской авиации совершили это просто страшное преступление. Ну, конечно, по наводке дядюшки Сэма. И в этом смысле процветание Америки – это, конечно, плод геноцида и грабежа всех народов, начиная с индейцев, кончая Ближним Востоком. Не хочу бросать камень, что в Германии моя осьмушка протестует против этого. Вот. Но я думаю, что православие, если интегрировано действительно в плоть и кровь народа, оно привлекает божественную благодать. Читается, например, произведение протоиерея Сергия Булгакова «Философия хозяйства», написанное им вскоре другой работы, в которой запечатлено эволюция его взглядов. Работа очень интересная. Еще Солженицын для себя открыл работу «От марксизма к идеализму». А вот «Философия хозяйства» Сергия Булгакова очень интересная работа, и по существу России был осуществлен такой коллапс, и на это было потрачено много денег, и ехали террористы, не буду вам говорить, из какой страны они ехали в запечатанном вагоне. Поэтому я глубоко верю, что православие как дух жизни, если действительно проникает во все фибры души и поры тела, приведет народ нас к процветанию, в той мере, в какой мы не православные люди, может иметь место коррупции или такой терпимость в отношении грязи в городах. Сейчас Россия мало-помалу, слава Богу, встает с колен, свой суверенитет она очень успешно возрождает, не только военно-стратегическую, хотя работы еще много. Но вот я очень люблю путешествовать, потому что смирение действительно проявляется в способности учить всему хорошему, и у каждого народа есть свой талант, своя харизма. И православие в этом смысле это такая духовная культура, главным выражением которой является всемирная отзывчивость. Федор Михайлович Достоевский Пушкину приписывал всемирную отзывчивость, вот русский человек отзывается на все хорошее, доброе, светлое и призван усваивать себе эти достижения, но не воровским образом, а творчески восполняя, преобразовывая. Я сам оптимист по натуре и уже вижу тот исторический момент, когда новый кантер, все не вечно под лудою, скажет нашему президенту, что нужно нам рука об руку созидать экономическое пространство вместо войны до Владивостока, да вот там был Меркель, сейчас об этом говорит потихонечку. Я думаю, город будет саду светить, когда такие люди у вас здесь, в Гамбурге, все есть. И давайте на этой мороженой ноте мы завершим наше собеседование. Обещайте мне поднять бокал за здоровье от самостоятельно, который доверил нам беседу от Анна Зачинова, который лучше меня, конечно, сказал. И завтра ждем вас на божественной литургии по-немецки, без завтра.